1:01. Я проснулся около 10. За окном стучал дождь, тихий, монотонный. В такой хорошо уезжать. Стоять в тамбуре, глядеть на мокрое окно, курить. И чтобы в купе сидели друзья. Нет, лучше не друзья, а приятели, с которыми нужно пить, а не открывать душу. А на столике, чтобы ждала первая из бутылок, а кто-то уже разворачивал бутерброды и раскладывал нехитрую закуску. В такой дождь надо уезжать от любимой. Нет, не обязательно от любимой, вообще от любви. Из любимого города, от любимой работы. Хотя уезжать от любимой — это лучше всего. Причем навсегда. «У меня дип-горячка», — сказал я. «Слышите?» «Некому меня услышать. У Вики ведь нет дип-психоза. Она пошла на работу, нормальную человеческую работу. А я остался, чтобы побродить по квартире, что-нибудь сделать по хозяйству и нацепить серый пластиковый шлем. Нет уж, сегодня у меня другие планы». Я должен найти этого типа, Чингиза, и получить от него то, что необходимо в глубине. С этой мыслью я и соскочил с кровати. Лег я около 6, голова еще была совершенно чумная. Я прошел в ванную, стянул майку и трусы, забрался под душ, повернул кран. Вода хлынула ледяная. Совершенно. Чертыхаясь, я выключил воду. Не зря вчера перед домом шумел экскаватор и разрывали трубы. Одна из самых больших радостей жизни — полусонному влезть под горячий душ, погонять температуру вверх-вниз, обтереться шершавым полотенцем. И то не получается. Летом я бы еще рискнул принять ледяной душ, но не сейчас, в промозглый холод. Черт возьми, дело ведь даже не в гигиене, потерплю до вечера. Проснуться толком не получится, так и прохожу весь день полусонный. Хотя в моем гостиничном номере в Диптауне тоже есть ванная комната. Принять душ в глубине — ха, замечательная идея. И очнуться вечером, когда придет с работы Вика. «Хрен», — коротко ответил я самому себе. Снова влез в ванну и с воплем облился ледяной водой. Хм, кажется, мне недавно хотелось спать. Судорожно растираясь полотенцем, я поискал в себе остатки сонливости и ничего не нашел. Записка, врученная мне маньяком, была распечатана и торчала из принтера. Молодец, Вика. Помнит, как надо поступать с информацией. Я оторвал листок, посмотрел. Телефонного номера не было, только адрес. Чингиз жил в центре у Красных Ворот. Это хорошо, добираться по прямой, и не слишком долго. Я спрятал листок в карман и пошел одеваться. Вот об этом надо было предупреждать. Я постоял перед ажурными металлическими воротами, за которыми виднелась будочка охраны и два каменно-лицых мордоворота в полувоенной форме. За будочкой аккуратный ухоженный сад, лишь дальше здание. Не очень высокое, этажей 15, зато такой причудливой формы, будто я не в Москве, а в Диптауне. «Жаль, смокинг забыл», — буркнул я самому себе под нос. «Чингиз, оказывается. Новый русский?» А я думал, хакер. Я протянул руки к воротам, и те плавно, беззвучно распахнулись. На каменных мордах охранников проступили ухмылки. Но в конце-то концов... Я подошел к будочке. На меня смотрели с любопытством, но здороваться не спешили. Никак я не походил на обитателя или гостя этого дома. Не заслуживал уважения. «Мне в 31-ю квартиру», — сказал я украдкой, заглядывая в бумажку. Видимость вежливости со мной соблюдали.
«Вас ждут?»
«Нет, наверное».
«Тогда что?»
Крепкие парни, и скучновато им тут. Весь день улыбаться нуворишем, щеки сморщатся. А тут пришло недоразумение в потертых джинсах и старой куртке. Стоит без зонта под унылым дождем.
31-е, вдруг сказал второй охранник.
«О-о-о!» Рожи сделались кислыми. «Так, похоже, в эту квартиру приходят разные гости».
«Как представить?» — охранник поднял трубку.
«Скажите, что пришел человек от...» Я запнулся. «Нет уж, сколько раз попадал в недоразумение, а сейчас и лицом в грязь уложить могут».
«От Александра Летова». «Ваше имя?»
«Оно ничего не скажет». Пожалуй, у охраны было свое мнение о процедуре, но только на другом конце домофона ответили.
«Доброе утро», — отчеканил парень. «Проходная беспокоит. К Чингису Сергеевичу посетитель. Да, пригласить, пожалуйста, будьте любезны».
Он ждал, косясь в маленький телевизор, по которому беззвучно шел футбол. Его напарник, развалившись на диване, смотрел в мониторы, видимо, по всему периметру здания камеры. Я тоже ждал, скрючившись под дождем.
«Чингис Сергеевич, проходная беспокоит. Да, мужчина средних лет, обычной наружности, не представился. Сказал, что он от Александра Летова».
Когда охранник поднял голову, в глазах у него была искренняя радость.
«Какого еще Александра Летова, а?»
«От маньяка», — брякнул я.
«От маньяка», —
сощурившись, повторил в трубку охранник. Его напарник чуть-чуть подобрался, рука легла на бедро, а кобура пистолет, кстати, открытого ношения.
«От какого еще маньяка?»
«Скажите, пусть вспомнит баржу на Васильевском острове в Питере». Отчаянно выкрикнул я, понимая, что сейчас мне светит КПЗ, а не квартира Чингиза.
«Он говорит про какую-то баржу на Васильевском острове».
Охранник замолчал.
«Да, понял. Спасибо. Всего доброго».
Трубка брякнула об аппарат. С натужной благожелательностью в голосе охранник сказал.
«Пройдете по дорожке и налево. Третий подъезд. Охрана вас пропустит. Всего доброго».
С двумя буравящими взглядами в спине я пошел к зданию. Ощущение было такое, словно меня в последний момент помиловали и отвязали от электрического стула. И не думал, что в обычной, реальной московской жизни бывают такие захватывающие ощущения. Может быть... Нет, нет, об этом даже думать нельзя. А если снова приступ? Нет. Это не глубина. Не виртуальное пространство, в котором блуждает мое сознание, возводя дворцы и руша города. Это обычная Москва, обычный дом миллионеров, обычная охрана. Все в порядке. Ничего страшного. Сколько здесь было подъездов, не знаю. Может быть, всего 3. По 12 квартир в каждом. Внутри оказался еще один пост, тоже с двумя охранниками. Настолько похожими на парочку у входа, будто и в реальной жизни давным-давно создан типовой набор тел. Новый русский, бывший интеллигент, бдительный охранник. Вот эти из третьего типа.
«Документы»,
— тоном нетерпящим возражений сказали мне. Пришлось достать паспорт и ждать, пока охранник, неумело тыча пальцами по клавиатуре, введет в компьютер мои данные. Кажется, он заполнил даже графу «пол» и «национальность». Интересно, тут со всеми гостями так поступают? Не верю. Скорее сортируют по внешности.
«Нажмете 12», — сообщили мне, наконец возвращая паспорт. «Лифт поедет до 14 этажа».
Лифтов было 2, как в обычном доме из неплохих. Вот только здесь их было 2 на 12 квартир. А почему 14 этаж, интересно? Тем более, если нажимать 12. Часть квартир двухуровневая? И к чему фраза о том, что лифт поедет? Неужели у них тут большую часть времени лифты стоят сломанные? Сам лифт был таких размеров, что в нем хотелось установить джакузи. Сходство с ванной комнатой дополняли зеркальные стены и черный матовый потолок. На полу лежал ковер. Чистый. А кнопок и впрямь только 12. У каждой еще узкая прорезь, словно для магнитной карточки. Еще и на этаж не просто так поднимешься. Но на нажатии 12-й кнопки лифт мягко пополз вверх. Откуда-то из стен заиграла мягкая музыка. Черт, что я там делать буду у этого Чингиза? Стоять в уголке холла и жалобно конючить запрещенные, классифицированные как оружие программы. Напоминать про какую-то баржу, где сам я и не был никогда. Додумать не удалось. Двери лифта открылись. Прямо в квартиру. В общем-то, там был еще небольшой тамбур и могучая дверь, наверняка стальная, под деревянной обшивкой. Но она была распахнута. Я осторожно шагнул вперед, в холл. Квадратный, 7 на 7. Высоченный потолок венчался чем-то вроде стеклянной пирамидки, по которой барабанил дождь. Квартира и впрямь была двухуровневая. На второй этаж вела спиральная лесенка. И никого. «Эй!» — позвал я. Слово подходило к обстановке не больше, чем мои старые джинсы. Но какого-то эффекта я все-таки добился. Из одной из двустворчатых дверей мягко вышла собака, двинулась ко мне. «Обожаю золотистых ретриверов!» «Привет, пес!» — садясь на корточки, сказал я. «А где же твой хозяин?» Ретривер обнюхал мою ладонь и вежливо позволил почесать себе за ухом. «Может, ты и есть Чингис?» — предположил я. «Тогда привет тебе от маньяка». «Привет, давай мне. А его зовут Байт». Мужчина появился вслед за псом, и так же неслышно. Подошел, протянул руку. «Чингис». «Откуда родители выкопали ему это имя? Не знаю. Может, у него и были где-нибудь далеко-далеко восточные, ну, например, татарские корни. Но, в общем-то, он скорее на шведа походил. На образцово-показательного шведа. Высокий, крепкий, светлые волосы до плеч и тип лица северный. Загорелый, но явно очень светлокожий. В спортивном костюме, вот только не в китайской подделке, а в настоящем адидасе, в кроссовках. Никогда не видел людей, которые по квартире ходят в кроссовках Рибок. Впрочем, я и квартир таких не видел никогда». «Леонид».
«А что, охране не назвался?»
«А чем бы это помогло?»
«Логично», — Чингис кивнул. «Не спешишь?»
Манера сразу переходить на «ты» у него была настолько непринужденной, что никаких возражений не вызывала.
«Не очень». «Ну и хорошо. Байтик, не приставай к человеку».
Пес вынул нос из моей ладони и обиженно побрел прочь.
«Что пьешь?» — поинтересовался Чингис. «Раздевайся, вешай все сюда».
Платяной шкаф в холле был размерами едва ли не с нашу прихожую. Я стянул куртку, пытаясь привести мысли в порядок. Не просто крутизна, а очень большая крутизна. Откуда у Шурки такие знакомые? Да и какой он хакер, этот тип с воинственным именем и повадками крупного мафиози.
«Что пьешь-то, Леонид?»
«Да все, что горит. Я решил держаться до конца».
«Уже хорошо. Пошли на кухню пока».
Длиннющим и широким коридором, с картинами на одной стене и окнами в другой, выходящей на площадь у метро, мы побрели на кухню. Чингис шел впереди, под мокрой от пота тканью костюма гуляли мускулы. «Могуч». И беззаботен по сравнению с царящей внизу паранойей. Вот достал бы я сейчас нож и всадил ему между лопаток. Впрочем, будь я киллером, все равно бы так не поступил. Убьешь хозяина, а в квартире потом заблудишься.
Будешь блуждать неделю, временами натыкаясь на источники воды, биде и писсуары, месторождение пищи, какие-нибудь шоколадные скульптуры под стеклянными колпаками. Шоколадная скульптура на кухне и впрямь стояла, почти метровой высоты, только без колпака. Мальчик-негритенок с веткой какао в руке. У мальчика было отломано одно ухо, видимо, кто-то очень проголодался. Зато сама кухня как-то успокаивала. Было в ней некое подобие привычного. Словно взяли обычную кухню, растянули по всем измерениям раза в два и успокоились. Ну, еще заполнили пространство уютной мебелью из лакированного дерева, техникой, пакетами с едой. А ведь очень по-холостяцки тут все. Один он живет, похоже.
«Коньяк для знакомства не пойдет», — размышлял вслух Чингис. «Водочку напьемся». Он пристально посмотрел на меня, кивнул, будто удовлетворенный чем-то. «Точно напьемся. Пива не хочу, хотя... Ты пиво хочешь?»
Я разглядывал кухню, пытаясь обнаружить на барной стойке в уголке пивные краны. И обнаружил. Гиннес, Килкенни и еще две какие-то марки.
«Если альтернативой будет вино или виски, то лучше пиво», — каким-то незнакомым голосом сказал я.
Вспомнилась старая кинокомедия про мальчика, что в один миг стал взрослым, разбогател и поставил посреди квартиры автомат по продаже кока-колы, работающий от пинка.
«Решено», — согласился Чингис. Подошел к холодильнику, таких же чудовищных размеров, как и все остальное тут.
Открыл, порылся среди пакетов в блестящих обертках, вынул несколько пластиковых подносиков с крошечными кусочками сыра разных сортов.
«А есть-то хочешь?»
«Пока нет».
«И правильно. Открывай, не стой. Вон на столе нож валяется».
Пока я возился с сыром, Чингис достал две здоровенные хрустальные кружки, вопросительно глянул.
«Что будешь пить?»
«Чешское есть?» — спросил я, втайне надеясь поставить его в тупик.
«Только пилзнер Урквелл».
«Пойдет. Тоном человека, использующего лучшее в мире светлое пиво для мытья ног, согласился я». С кружками пива в руках мы уселись в кожаные кресла, стоявшие перед барной стойкой.
«Прозит?» — сказал я.
«Прозит?» — согласился Чингис. Пиво было превосходным.
«А ты ничего», — вдруг заявил хозяин. Протянул руку, хлопнул меня по плечу. «Тебя это все не слишком угнетает?»
Я еще раз обвел взглядом кухоньку, обнаружил еще одну милую деталь — лестницу вверх, на второй этаж, и спросил. «А там что?»
«Столовая, со стеклянной крышей».
«Чтобы иметь стеклянную крышу в Москве, надо вначале обзавестись железобетонной». Я покачал головой.
«Даже боюсь предположить, сколько стоит твоя хата. Ее содержать, наверное, может лишь миллионер».
«К сожалению», — без малейшего позерства согласился Чингис.
«Значит, нормально?»
«Шокирует, но терпимо».
«Это хорошо. Когда люди начинают впадать в ступор, меня это смущает. А я очень, очень не люблю смущаться, Леонид. Так как дела у маньяка?»
«Он жив и здоров, во всяком случае в глубине».
«А где он сейчас обитает телесно?»
«В Сан-Франциско». Чингис кивнул. Проверял меня незатейливо и не скрываясь.
«Как ты думаешь, он бы какое пиво предпочел?»
«Гиннес».
«А сколько человек собралось на барже в первый раз?»
«Не знаю». Чингис удивленно приподнял брови. «Я там не был. Вообще не знаю, о чем речь идет. Маньяк велел напомнить о барже, если ты не вспомнишь его имени».
«Раньше его звали Тьма», — буркнул Чингис. «Ладно. Какая помощь тебе нужна?»
«Все? Церемонии кончились?»
«Мне нужны боевые и защитные программы от Virtual Guns. Самые новые».
Чингис пожевал губами, глотнул пиво. Вид у него был такой, словно он с большей охотой подарил бы мне «Мерседес», чем диск с программами.
«Чем ты живешь?»
«Подсобной работой в глубине».
«Ты там не просто работаешь, ты там живешь. Но зачем тебе оружие от вигов?»
«Обязательно отвечать».
«Да».
Чингис отставил пустую кружку.
«Ответишь, будут тебе игрушки».
«Тогда отвечу. Я и сам пока не знаю».
«Ну ты и жук», — с удовлетворением сказал Чингис. «Еще вопрос. Перепродавать будешь?»
«Нет, исключительно для личного пользования». Чингис молча полез в карман куртки. «Я бы не удивился, достань он диск с программами». Но в руках Чингиза появился крошечный, размером с зажигалку, мобильник.
«Не думай, что я от жира с ума схожу», — косо глянув на меня, сказал Чингис. «Действительно удобно».
«Ну, у богатых свои причуды. Странно, конечно, звонить из дома по сотовому телефону».
«Пат», — буркнул в трубку Чингис, — «отлипни от машины. Возьми мой подарок, сделай копию. Да, именно. И спускайся в кухню».
Странно, конечно, звонить из одной комнаты в другую по телефону.
«У меня ощущение, что я в глубине», — сказал я. «Признак диппсихоза», — коротко ответил Чингис, спрятал сотовый. «Возьмешь программы и уйдешь?»
«Если выпустят», — усмехнулся я.
«Выпустят, но я бы предпочел с тобой поговорить. Ты меня заинтриговал».
«Это взаимно». Я поднялся, наполнил кружку пивом.
«Тем более у меня к тебе есть несколько вопросов».
Чингис протянул мне кружку.
«Ну, спроси. Только налей чего-нибудь».
«Ты знаешь, падлу?»
«Знал»,
— лаконично отозвался Чингис. «Значит, все-таки ежик был прав, а маньяк ошибся. Он ломал New Boundaries».
«Да».
Чингис явно ничего не опасался. Впрочем, человек, живущий подобной жизнью, вряд ли имеет проблемы с полицией Диптауна.
«Чингис, мне надо узнать про это подробнее». «Ты хакером решил стать, Леонид?» Чингис усмехнулся. «Или пишешь книгу о жизни великих хакеров?»
«А падла великий?»
«Не будь он самым ленивым, стал бы самым великим».
«Никогда о нем не слышал», — не заметив, что выхожу из образа никчемного обитателя Диптауна, сказал я.
«Леонид, те, о ком все слышали, не хакеры. Хакер работает во тьме и в одиночку. Хакер не оставляет следов».
«Ты хакер?» Чингис засмеялся.
«Был. А вот кто ты такой? Хотел бы я знать. Моя очередь задавать вопросы, не находишь?»
Я кивнул, но задать вопрос Чингис не успел.
«Чинга!»
Мы повернулись к дверям.
«Вот диск».
Пацан был полной противоположностью Чингиза. Неуклюжий тинейджер, смуглый, черноволосый, угловатый, с мрачным насупленным лицом, в вытертых джинсах и белой футболке.
«Дай Леониду диск», — сказал Чингис. «Надеюсь, он чистый?»
«С автом». Паренек с видимой неохотой подошел и протянул мне диск.
«Пат, я имею в виду закладки. Мы не будем следить за Леонидом, и все, что записано на диске, сработает правильно».
«Договорились».
Мальчишка мрачно посмотрел на Чингиза. Тот ухмылялся. Это походило на какую-то давнюю, привычную обоим игру.
«Я сейчас проверю».
Пат убрал руку с диском за спину.
«Так будет лучше», — спокойно сказал Чингис. «Договорились».
«Ну ты мне обещал этот софт», — вскинулся мальчишка. «Только мне».
«Обстоятельства изменились».
Чингис вовсе не выглядел смущенным.
«Я обещал одному человеку выполнить любую его просьбу. И обещал давным-давно, когда ты еще писал в штанишке».
По взгляду тинейджера я понял, что за этого гнусного человека он принял меня.
«Понятно». По-прежнему держа руку с диском подальше от меня, мальчик подошел к стойке, взял какой-то бокал, наполнил его Гиннесом и вышел из кухни.
«Побыстрее!» —
крикнул вслед Чингис.
«Ему не рано?» — растерянно спросил я. Мальчишке было от силы лет 13.
«Пиво пить? А как я могу запретить?»
Чингис выглядел удивленным.
«Ну, я ему не папа и вообще не родственник. Ладно, вернемся к тебе, согласен?»
«Да». И я прикусил язык и решил, что выяснять что-либо о Чингизе, Пате, происхождении этой чудовищной квартиры или отношениях проживающих в ней лиц не стану. Себе дороже.
«Кто ты?»
«Леонид».
«Паспортные данные можешь оставить при себе. Захочу и так выясним. Кто ты?»
Я сделал глубокий вдох, прежде чем ответить.
«Дайвер».
Чингис задумчиво изучал пену на дне кружки. Ничего интересного не обнаружив, спросил.
«Бывший дайвер? Настоящий? Не верю».
«Надо же, не все ему удивлять меня.
Дайверы не бывают бывшими».
Он помолчал.
«Ты работал вместе с маньяком?»
«Иногда. Он помогал мне в технических вопросах. Оружие и защита».
«И сейчас работаешь снова?»
Я промолчал. Не хотелось говорить, что работы у меня давным-давно нет и вряд ли будет. Да он и сам это должен понимать.
«Не совсем». «Хорошо, пытать не буду. Тебя кто-то нанял?»
«Нет». Чингис встал, прихватив и мою пустую кружку. Мне налил Урквилла, а себе Гиннесса.
«А что же тогда?»
«Мне интересен один вопрос, и я собираюсь его выяснить».
«Хорошие у тебя ответы. Информативные, как инструкция по пользованию туалетной бумагой. Допустим, это не мое дело. Я обещал маньяку, и я выполняю обещанное. Пат сейчас принесет диск».
Чингис бухнул на стол кружку, наклонился, заглядывая мне в глаза.
«Но тебе ведь еще кое-что от меня надо, а? Я прав, Дайвер?»
«Прав». Взгляд у него был пронзительный. Не угрожающий, не давящий, а именно пронзительный.
«Тогда решай, что хочешь узнать и что за это отдашь».
Я помедлил секунду.
«Чингис, где у тебя ближайший туалет?»
Хозяин усмехнулся.
«Рядом, 3 метра по коридору. Сходи, подумай».
Он был не совсем прав. Я не пытался тянуть время, говорить все равно придется. Чингис располагал той информацией, которая нужна мне, и самое главное, информация из реального мира, а не из глубины. Мне действительно нужно посетить это заведение. Дверь в нужник тоже была складывающаяся, ширма, из дуба и матового стекла. Я вошел и даже не удивился интерьеру. Нежно-розовый, как мечты нимфетки, кафель. Потолок из черных зеркал, как реальное воплощение этих самых мечтаний. Не просто сортир, а совмещенный санузел. Как неуклюж здесь звучит термин совковых времен. Гигантский унитаз. Баскетболист, что ли, в гости заходит? Биде, писсуар. Боже ты мой, действительно, писсуар в квартире. Чуть в стороне, под окном, наискось, как в мансарде, смотрящем в небо, треугольное джакузи, полное, с бурлящей водой. В полной готовности увидеть внутри ванны живого крокодила или человеческий труп, я склонился над джакузи. Реальность оказалась одновременно и приземленнее, и удивительнее. Джакузи оказалось заполнено зелеными пол-литровыми бутылками. Этикетки давно отклеились и крутились в пузырящихся струях. Опустив руку, вода оказалась ледяной. Я выловил одну. Жигулевская. Староватая, кстати. Завтра срок годности истекает. Я сошел с ума. Точно сошел. Это даже не дип-горячка, это шизофрения. Подобный дом можно найти в глубине, но не в центре Москвы. Или же я в виртуальном пространстве до сих пор. Я не вышел из глубины, я придумал этот выход. Сейчас утро, Вика давным-давно ушла на работу, а я сижу перед машиной, и оцепеневшие пальцы скользят по дорогой сенсорной клавиатуре, подаренной Викой на Новый год. Мне лишь показалось, что я вынырнул. Лишь показалось, как уже было однажды. «Глубина, глубина, я не твой», — прошептал я. «Отпусти меня, глубина». Ничего не происходило. Но это ничего не значит. Последние 2 года ровным счетом ничего. Успокоиться. Первым делом успокоиться. Губит не глубина. Виртуальный мир бесстрастен, он лишь отражает то, что внутри нас. Ничего страшного не происходит. К тому же у меня есть способ проверить, где я нахожусь. Достав из кармана перочинный ножик, я открыл маленькое отточенное лезвие. Закатал рукав рубашки. Так, самым кончиком. Но как-то не хочется этого делать. Примерившись, чтобы не зацепить вену, я резанул руку. И взвыл. Как больно-то, особенно когда сам себя режешь. Зализывая царапину, неглубокую, но кровоточащую, я вытащил из заднего кармана джинсов пакетик с пластырем. Вполголоса матерясь, залепил ранку. Это не глубина. Боль была слишком сильной. Меня должно было выбросить из виртуальности. Это реальный мир и реальная квартира. Тут просто живут психи. Подойдя к писсуару, я все-таки сделал то, ради чего пришел. Поплескал в лицо холодной водой, мрачно посмотрел в зеркало на свою физиономию. Красные глаза, легкая небритость. Теперь понятно, почему меня так не желали пропускать. А еще понятно, почему Чингис легко опознал во мне постоянного обитателя виртуального мира. Хозяин по-прежнему пил пиво на кухне. Наверное, я его здорово развлекаю своим появлением.
«Я готов говорить», — сказал я, садясь. «А я готов слушать».
«Вчера я узнал, что хакер, известный как Падла, взломал компанию New Boundaries, занимающуюся разработкой компьютерной периферии». Чингис кивнул. «Уже хорошо».
«Его взяли», — продолжил я. Охрана фирмы оказалась неожиданно хорошей, и хакер влип. «Было дело», — легко согласился Чингис. «Я полагаю, там маньяк силки ставил, его почерк».
Я торопливо продолжил, уходя от скользкой темы. Охрана взяла след взломщика и убила его при попытке уйти. Но все дело в том, что хакер погиб и в реальном мире. Это может означать... Если мы отвергнем невозможные совпадения, а их стоит отвергнуть, это означает, что кем-то разработано и поступает на вооружение виртуальное оружие 3-го поколения.
«А 3-го это как?»
Странный дружок Чингиза стоял в дверях, снова с диском, теперь же, вероятно, не содержащим ловушек.
«Я ведь тебе объяснял», — лениво сказал Чингиз. 1-е поколение виртуального оружия уничтожает твои программы. 2-е, которым имеет право пользоваться только полиция, может убить и машину. Перегрев процессора, стирание или перешив биоса, прожигание монитора...
«Да знаю я, не тупой!» — огрызнулся мальчишка. «Милые у них отношения». «Ты про 3-е поколение ничего не говорил».
«А его просто не существует», — ответил Чингис. «Это фантастика. Оружие, которое убивает человека из виртуального пространства. Все это ерунда. Писанина желтой прессы, вроде птички Кар-Кар».
«Но ведь хакера убили», — возразил я. «Имеется труп, и это реальность».
«Пат, отдай человеку диск», — велел Чингис. «И поднимись в столовую. Там на полу валяется тело. Глянь, не слишком ли оно протухло? И пни пару раз в бок».
«Прям так и пнуть?»
У тинейджера вспыхнули глаза.
«Да, это моя просьба. И ответственность на мне».
Пацан просиял, сунул мне в руки диск, которым так не хотел делиться, и бросился вверх по лесенке. Я ошарашенно посмотрел на Чингиза. Нувариш ухмылялся. Нувариш лениво поднялся, взял со стойки бара хрустальную пепельницу, наполовину засыпанную окурками, пачку сигарет и массивную зажигалку Ронсон. Нувариш прикурил и лениво перекинул пачку мне. Я автоматически достал сигарету, щелкнул зажигалкой и едва ее не выронил. Сверху, из столовой, со стеклянной крышей, раздался рев.
«А тело-то еще способно на какие-то реакции», — меланхолично сказал Чингис. «Это хорошо, это радует».
Так и не прикурив, я отложил сигареты. Наверху что-то падало. Донесся детский визг, пронзительный, как звук кабельного модема, коннектящегося на 115200 бот, падение чего-то тяжелого и чего-то бьющегося. Повторился утробный рев.
«Там ничего не случится?» — спросил я.
Особой симпатии к Пату я не испытывал. Желание поглядеть на человека, умеющего так орать, тоже. Но все-таки ребенок.
«Все, что могло биться, там уже разбилось», — Чингис печально покачал головой. «Кроме потолка, но там стекло бронированное».
На лестнице послышался топот, тонкие деревянные перила задрожали. Вначале я увидел две пары ног. Одни принадлежали Пату и доставали до ступенек лишь эпизодически. Вторая пара была босой, голой и обросшей рыжеватой шерстью. Через мгновение тело появилось полностью. Это был кряжистый мужик среднего роста, лет 40, наверное. Его пропорции удобнее всего было бы вписать в квадрат. Короткая шея была скрыта могучей бородой, баки тоже вызвали бы трепет у парикмахера. Зато голова оказалась совершенно лысой. В довершении всего, новое действующее лицо пьесы абсурда оказалось одетым лишь в черные сатиновые трусы до колен. Впрочем, где-то на поросшей шерстью груди запутался маленький крестик, а выпученные глаза прятались под очками в тоненькой золоченой оправе.
«Чинга!»
— от рева здоровяка в кружках заколебалось пиво.
«Ты велел Пату меня пнуть?»
«Велел»,
— без особого страха сообщил Чингис.
«Два раза. Он послушался?»
«Он?»
— мужик посмотрел на свою правую руку, в которой болтался Пат.
«Он послушался. На редкость дотошный мальчишка. Обычно пнуть меня второй раз не получалось ни у кого. Что ты за него хочешь?»
«Твой ноутбук, падла».
Я не удивился, конечно. О каком теле идет речь, я догадался сразу. Вот только поверить в удачу было трудно. Хотя можно ли назвать встречу с этим типом удачным знакомством? Падла задумчиво смотрел на молчавшего Пата. Я успел даже удивиться такой выдержке пацана, прежде чем заметил, что тот намертво вцепился зубами в волосатую руку хакера.
«Нет, он того не стоит», — сообщил Падла, стряхивая пацана.
Пат, оказавшись на полу, тут же отпрыгнул в сторону и стал отплевываться.
«Хоть с гостем поздоровайся», — предложил Чингис.
Падла медленно перевел взгляд на меня, крякнул и заговорил почти нормальным, только чуть громким голосом.
«Прошу прощения, моя излишне эмоциональная реакция вызвана ранним и несколько необычным пробуждением».
Я встал, уже не пытаясь осмысливать происходящее.
«Леонид!»
Падла аккуратно, явно соизмеряя силу, пожал мне руку.
«Падла!
Вы позволите?»
«Что? А, да».
Хакер взял мою кружку, сделал глоток, скривился.
«Опять пьете помой. Чинг, сволочь, ты какого хрена ты велел пацану меня пнуть? Тем более два раза».
«Так ты же труп, падла. Тебе не больно.
А еще...»
Раскинувшийся в кресле Чингис кивнул насупившемуся Пату.
«Пат давно любопытствовал, проснешься ты от пинка или нет?»
Мальчишка юркнул за его кресло с удивительным проворством. Но падла, похоже, не спешил за ним гоняться.
«А почему труп?» —
почесывая грудь, спросил он.
«Тебя убили. В виртуальности из оружия третьего поколения. И ты умер по-настоящему».
Чингис рассмеялся, но падла веселиться не стал.
«Убили», — подтвердил он, — «и умер. Только не я».
Отставив мой опустевший бокал, он вышел в коридор. Через мгновение загремели извлекаемые из джакузи бутылки. Я глянул на Чингиза и Пата. У мальчишки лицо было радостное и возбужденное, у Чингиза — каменное.
«Значит, фантастика?» — спросил я.